«Экстрим слепых». Адилия Юносова. «Нам и не снилось». В 70-е годы 20 века в обществе слепых особую популярность приобрел туризм. Группы незрячих и слабовидящих людей часто выбирались не только за город в лес отдохнуть на природе, но и отправлялись по более сложным, продолжительным и дальним маршрутам. Были сплавы по рекам и озерам Тверской области, по Волге, пешие походы в Карпаты и на Кавказ. Об одном из таких походов, детали которого память моя сохранила особенно отчетливо, несмотря на то, что было это 55 лет назад, я и хочу вам рассказать. Летом 1970 года группа из 15 человек, в основном молодые люди от 20 до 35 лет, отправилась в туристический поход на Кавказ. 7 человек из Кисловодска, 5 из Москвы, 2 девушки из Вятки, 1 из Гродно. Разумеется, я помню, что в те годы Вятка уже давно называлась Кировом, но между собой мы все равно использовали старинное название города, так что в своем повествовании буду оперировать именно им. 5 из нас были тотально незрячие, 7 слабовидящие и 3 зрячих, 2 из них подростки. Маршрут был разработан кисловодчанином Владимиром Васильевичем Радченко и согласован с московской группой. Из Москвы в Кисловодск добирались поездом. Настроение у всех было отличное, в предвкушении новых впечатлений и приключений. На многочисленных станциях и полустанках, как водится, выходили, покупали фрукты. Накопившуюся от сдачи мелочь все отдавали мне, и я складывал ее в кошелек, так что за время поездки он ощутимо потяжелел. Пишу об этой, казалось бы, несущественной детали поездки, потому что совсем скоро мы о моем кошельке вспомним, а потом забудем о нем навсегда. Но обо всем по порядку. Наташа, Витя и Юра рассказывали нам с Колей о трудностях, которые нас ожидают в походе, забавные истории, случившиеся с ними, ведь они уже бывали в горах. У Наташи, моей одноклассницы, после учебы в Кисловодской школе массажистов осталось много друзей в этом городе, с ними она и ходила в горы. Весело с шутками мы доехали до Кисловодска, где встретились с остальными участниками нашего вояжа и на автобусе отправились до Орджоникидзе, сейчас Владикавказ, с остановкой в Нальчике. На остановке все вышли, как говорится, покурить и оправиться. Мы с Витей пошли попить водички. Напоминаю, что описываемые события разворачивались в 1970 году, и автоматы с газированной водой были тогда делом не только обычным, но и повсеместным. Кидаешь в монетоприемник в виде прорези монету, подставляешь стакан и ждешь, пока он с шипением наполнится прохладной жидкостью. За 3 копейки с сиропом, за 1 без. Я достала свой драгоценный кошелек с коллективной мелочью, опустила монетку и сунула его обратно в джинсы. Пока стакан наполнялся, подошел Юра, тоже желая освежиться. Лезу в карман за деньгами, а кошелька уже нет. Буквально секунды хватило вору. Так и не удалось Юре утолить жажду. Что ж, кто не успел, тот опоздал. Нальчик я запомнила хорошо. Дальнейший путь до Орджоникидзе ничем особенным не запомнился. Оттуда нам предстояло добраться до Верхнего Ларса, чтобы пересечь границу с Грузией через Крестовый перевал по военно-грузинской дороге. Высота перевала 2379 метров над уровнем моря. Поймали попутку, грузовик с деревянными бортами, забрались в кузов, поехали. Горная дорога извивалась серпантином, справа крутая стена с нависающими, иногда совсем низко над дорогой скалами, слева пропасть. Жуть! Ехать было очень страшно, иногда казалось, вот-вот сорвемся. При этом скорость движения была очень даже приличная. Разъехаться со встречной машиной можно было только в определенных местах, где есть карманы. Миновав седловину, место, где находится каменный крест, поэтому перевал и называется Крестовый, поняли, что никто его даже не заметил, потому что все как завороженные следили за дорогой. А крест между тем примечательный, и говорят, что он помнит Пушкина, Грибоедова, Лермонтова. Спустившись с перевала, мы оказались в Дарьельском ущелье. Недалеко от спуска между военно-грузинской дорогой и рекой Терек нельзя было не обратить внимания на знаменитый камень Ермолова, один из самых крупных однородных валунов, камень светло-серого гранита призматической формы. Глыба длиной около 30 и высотой 15 метров, Вплоть до 2004 года на Валуне располагался пост наблюдения пограничной заставы России. Отсюда мы продолжили путь по военно-грузинской дороге. Это одна из красивейших трасс, вдоль которой много достопримечательностей. Шли пешком, иногда пользовались попутными машинами. Остановившись у развалин замка царицы Тамары и сделав снимки, продолжили путешествие до турбазы в поселке Казбеги, Степанцминда, на высоте 1740 метров над уровнем моря, расположенном у подножия горы Казбек. Гора имеет две вершины с высотой 5025 и 5033 метра над уровнем моря, соединенных седловиной. Источник питания ледника Гиргетия на высоте 4500 метров, а его язык спускается до высоты 2900 метров над уровнем моря. На левом краю ледника на высоте 3650 метров находилась метеостанция. Мы очень хотели утром совершить восхождение на ледник Гиргетия, но ни один инструктор не решился взять на себя ответственность вести такую, скажем прямо, не совсем обычную группу. Вместо этого нам предложили прогуляться по окрестностям. Мы согласились, но про себя решили, что совершим восхождение самостоятельно, ведь среди нас были два опытных покорителя вершин Кавказа: Владимир Васильевич Радченко, самый старший и авторитетный, и парнишка Коля, оба из Кисловодска. На следующее утро, встав за два часа до подъема лагеря, мы тихо собрались и начали восхождение. Сначала мы шли по широкой дороге с пастбищами по обе стороны. Было раннее утро, высокие и сочные травы еще серебрились от росы, и мы любовались величием гор в лучах восходящего солнца. Нас сопровождала овчарка. Здесь туристов часто сопровождают кавказские овчарки с подрезанными ушами. Это животные, которые потеряли нюх и больше не могут стеречь овец. В качестве объекта внимания собака почему-то выбрала именно меня и все время шла рядом. Неспешно поднимаясь выше, мы встретили бородатого старика. С ним было какое-то животное с навьюченными на него мешками. Я поинтересовалась, что это за животное. Оказалось, ишак. Осмелев, спросила, можно ли на нем покататься. Старик, как потом оказалось, вовсе и не старик, моментально сбросил с ишака мешки и, подхватив меня, усадил на него. Осел, ишак и осел — это одно и то же, топтался на месте и никуда не шел. Выяснилось, что он идет только тогда, когда его ведут. На память меня сфотографировали верхом на ослике. По мере восхождения нам стали попадаться небольшие кустарники с красивыми цветами, рододендронными горными розами. Между тем подъем становился все круче, а растительность на склоне все скуднее. Удивляло, что подниматься было не так уж трудно. Сначала я даже не присаживалась отдохнуть на привалах, но чем выше, тем труднее становилось дышать. Мы поднялись до снежника. У меня до сих пор хранится фотография, на которой я на снежнике с той самой овчаркой. Снежник находился примерно на высоте 2500 метров. Как это часто бывает в горах, погода начала быстро портиться, пошел снег, причем он кружил, вихрясь. Мы решили, что надо возвращаться. Спускаться было тоже непросто, сказывалась большая нагрузка на колени. К концу пути ноги почти не держали. Было около 5 вечера, когда мы вернулись в лагерь. Хотя очень устали, все же решили немного отметить наше первое восхождение, приготовив ужин и попробовав грузинского вина. Немного попели, нельзя в походе без песен под гитару, а затем разбрелись на ночлег по палаткам. На следующее утро мы покинули Степанцминду и отправились сначала по военно-грузинской дороге, а потом пересекли грузинскую границу через перевал по другой, военно-осетинской. Высота перевала примерно 2819 метров, и он был такой же сложности, как и Крестовый. Оттуда добрались до Цейского ущелья, которое находится на северных склонах Большого Кавказа у подножия вершины Адай-Хох в ущелье реки Циядон, имеющем вид подковы. Здесь располагалась турбаза, и отсюда можно было подняться на Цейский ледник. Он расположен примерно на высоте 2500 метров. Утром мы отправились в путь по лугам с высокими травами, огромным количеством разнообразных растений и цветов. Моя подруга Наташа, будучи незрячей, обладала поистине энциклопедическими знаниями в области ботаники и могла на ощупь определить, к какому виду и семейству относится то или иное растение. Ей хотелось описать флору Кавказских гор, а мы с удовольствием помогали ей, собирали различные травки, благоухание опьяняло. Вернувшись на турбазу, мы пообедали и решили провести остаток дня в лагере. Играли в садовника. Наташа, выйдя победительницей, определяла, что каждому фанту делать. Кому-то пришлось изображать ишака с навьюченными на него мешками. Встреча с этим животным на горной тропе глубоко запала в душу. А кто-то должен был закричать, как тот же ишак. Были задания и посложнее, явно не для слабаков. Принести воды из горной речки, нарвать рододендронов и подарить девушкам. Но это было скорее ради шутки, и никто всерьез не настаивал на их выполнении. Потом Витя играл на гитаре, а мы пели Акуджаву, Визбора, Городницкого. Какие все-таки душевные это были песни. Хотя почему были? Они и сейчас таковыми остаются. Кое-кто из обитателей лагеря даже пришел к нам на звуки самодеятельного концерта. На следующее утро мы, как и накануне, встали за 2 часа до подъема и тихо покинули лагерь. Склоны были покрыты густой растительностью, запах разнотравья наполнял легкие, бодрил и создавал хорошее настроение. Всеобщими усилиями Наташина травяная копилка быстро пополнялась. Поднимались без напряжения, любуясь красивыми пейзажами. Здесь, высоко в горах, тоже росли рододендроны. Ближе к вершинам покров постепенно становился не таким высоким и менее разнообразным, а потом и совсем поредел. И вот Цейский ледник, неописуемую красоту которого трудно в полной мере передать словами. Огромная чаша, покрытая льдом, в окружении голых скальных вершин. С них периодически срывались камни, большие и маленькие. В лучах солнца лед таял, позволяя камням постепенно погружаться в его толщу. Таким образом формировались так называемые колодцы или маленькие стаканчики. Некоторые из них были проточные, в них камни вращались под воздействием струи воды, это так называемые мельницы. Ярко светило солнце, картина создавалась просто сказочная, настоящее волшебное царство. Но смотреть на это великолепие без защитных очков никто не рисковал. Лишиться остатков и без того слабого зрения как-то не хотелось. Еще одна опасность заключалась в том, что лед был очень скользкий, и приходилось все время быть настороже, чтобы не скатиться в колодец. Время замерло, уходить не хотелось. Сделав снимки на память и оставив записку, что здесь была группа незрячих и слабовидящих молодых людей из Москвы, Кисловодска, Вятки и Гродно, мы начали спуск. Встретив на маршруте группу туристов с нашей базы, узнали, что нас потеряли. Да, об этом мы как-то совсем не подумали. Жажда приключений горячила кровь, поэтому ушли, никому ничего не сказав. Плохо. Когда наша компания веселых и счастливых туристов появилась в лагере, все с облегчением выдохнули и были по-настоящему рады нашему благополучному возвращению. Наша травница Наташа вместе с главным инструктором лагеря, которая вооружилась определительным растением, разбирала свою драгоценную коллекцию. Инструктор была потрясена ее познаниями в ботанике и тем, как она на ощупь определяла растения. Утром мы продолжили путь. Нужно было добраться до Зарамагского ущелья, чтобы перейти Рокский перевал. До Зарамага нас подбросила попутка. Там мы устроили дневку, поплескались в горной речке, постирались. Неподалеку от нашей стоянки находился музей. Сакля из розового туфа с круглыми отверстиями вместо окон и с решеточками вместо стекол. Музей был закрыт. Наташе очень захотелось посмотреть, что за окна. Ах, это любопытство, двигатель прогресса и личностного роста. Ее подсадили, она легко отодвинула решетку и влезла в саклю. Изучив помещение на ощупь и обнаружив там экспонаты, она стала подавать их нам, чтобы все, так сказать, приобщились к старинной культуре Кавказа. По очереди в наших руках оказывались прялка, веретено и другие предметы быта. Завершив коллективный осмотр и попросив новоиспеченного сотрудника музея вернуть экспонаты ровно на те места, где они находились, мы помогли Наташе выбраться. После спонтанного и такого интересного посещения музея мы вернулись в лагерь, поужинали и легли спать. Утром у меня обнаружилась проблема. На ноге образовался волдырь с покрасневшей вокруг него кожей. Нога стала горячей и припухла. Но нужно было идти дальше по маршруту, а там, я надеялась, должна быть турбаза и, конечно, медпункт. Подъем на перевал был очень крутым, поэтому свои рюкзаки на седловину мы отправили на лошадях, так поступали все туристы. Восхождение было трудным, особенно для меня, хромоножки. Мы часто делали привалы. Ближе к седловине склон покрыл снег, но на нем осталось множество следов от лошадиных копыт, благодаря чему подниматься было не так скользко. Высота перевала примерно 2996 метров. На седловине мы решили приготовить лакомство. Пробовал ли кто-нибудь из вас мороженое из сгущенки и снега? А вот мы попробовали. Нам оно показалось восхитительным. Насладившись, как сказали бы сейчас, крафтовым деликатесом и немного отдохнув, мы начали спуск. С южной стороны спускаться по снегу было скользко. Мы падали, катились, в общем, спускались как могли. Наконец, снежник закончился. Убедившись, что никого не потеряли, мы продолжили путь. Постепенно стала появляться растительность. Шли осторожно, не спеша, внизу действительно была турбаза. Я сразу пошла в медпункт. Там меня посадили за стол, поставили передо мной огромное блюдо с сыром сулугуни. Я немного отщипнула, попробовала, но он мне показался очень соленым. Мою ногу чем-то помазали и забинтовали, и я спросила, чем помазали, мне говорят, аракой. Потом дали в руку рог. Я опять спрашиваю, с чем рог? Отвечают, с аракой, пей. Я попыталась было отказаться, но рог на стол не поставишь, пришлось выпить. Меня проводили в палатку. Заплетающимся языком я сообщила ребятам, что мыть посуду категорически отказываюсь, и тут же уснула. Утром я проснулась с хорошим настроением, видимо, сказалось благотворное действие араки, и хотя нога была такой же опухшей, я решила не обращать на это внимания. Далее по маршруту у нас был город Гори. Поймав попутку, поехали на вокзал, но вместо Гори купили билеты до Тбилиси, рассудив, вряд ли нам еще доведется там побывать. В грузинскую столицу мы прибыли вечером. План был следующий: сдаем рюкзаки в камеру хранения на вокзале, всю ночь гуляем по городу, а утром моемся в знаменитых серных банях, ну и визит к врачу. Очередь в камеру хранения была огромная и не двигалась. Пока стояли, я с двумя ветчанками-кировчанками сторожила рюкзаки. К нам то и дело подходили молодые люди с заманчивыми предложениями. Сначала мы пытались просто отмалчиваться, а потом я им сообщила, что нас 15 парней и девушек. К удивлению, это их не испугало. Двое молодых людей предложили нам переночевать в школе, сказали, что там есть кровать с матрацами. Посоветовавшись с остальными, согласились, хотя и с опаской. Они действительно привели нас в школу, но поспать нам не удалось. Парни оказались очень общительными. Они пели нам грузинские песни, мы пели им в ответ свои, хотя очень хотелось спать. В 5 часов утра мы уже были на вокзале. Ветчанам нужно было купить билеты в Москву, остальным на море. Сдав на этот раз без каких-либо проблем свои рюкзаки в камеру хранения и купив билеты, вся группа пошла в серные бани мыться. Мне же выделили сопровождающего Юру, чтобы сходить в больницу. Врач вынес вердикт. «Ходить нельзя!» «А мы едем на море», — сказал я. «Мочить нельзя!» — добавил он. Ожидая выкупавшихся в бане друзей, мы с Юрой поднялись на фуникулёре и прогулялись по саду. Потом, спустившись, прошлись по улице Шатару-Ставели. Встретившись с нашими, мы еще побродили по городу, где-то перекусив, вернулись на вокзал к поезду, проводили девушек и окончательно прибыли на место в поселок Лазаревку под Туапсе вечером. Там у кисловатчан была турбаза. Кроме москвичей, все остальные участники похода разъезжались по домам, поэтому мы устроили проводы. Купили белого вина, приготовили ужин, произносили кавказские тосты. Да, забыла упомянуть одну деталь. После Рокского перевала у меня пропал голос, так что свой тост я произнесла шепотом. Я прошептала, что все молодцы, и я рада новым друзьям, на которых можно положиться. Все, кроме меня, кричали «гип-гип, ура!», вспоминали смешные случаи, говорили все, перебивая друг друга. Конечно, всем хотелось поплавать в море по лунной дорожке, но, к счастью, пляж был закрыт. Однако рядом протекала небольшая речка, отправились купаться туда. Когда же, завершив водные процедуры, вышли на берег и стали одеваться, Юра не смог найти свои сандалии. Искали все безрезультатно. Не иначе отправились в плавание по рекам Краснодарского края. Делать нечего, вернулись в лагерь, Юра босиком. В конце концов все угомонились, разбрелись по палаткам и заснули. На море мы провели около 10 дней без особых приключений. От морской воды голос мой прорезался, а опухоль на ноге пропала, не оставив следа. Юре пришлось купить новые сандалии. В Москву мы вернулись загоревшие, отдохнувшие и полные впечатлений. Москва, март-апрель 2025.